Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 410-й выпуск. Мы с вами в первой книге Царств, 24 глава. Давид продолжает убегать от Саула, и это время испытаний в жизни Давида, это время его серьезного большого роста. Он перестал быть маленьким наивным мальчиком. Он перестал быть просто пастушком. Он становится Божьим человеком, он становится закаленным воином, царем, который будет править над Божьим народом. Кстати, мы увидим, что он меняется, и внутренне он также меняется. Мы увидим и его негативные стороны, мы увидим его проблемы, а в частности мы увидим его вспыльчивость. Да-да-да, Давид вспыльчивый человек. Но при этом Давид необычайно благородный человек, и в этой главе Давид буквально сохраняет жизнь Саула, того самого врага, который его преследует. Первый стих 24 главы. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Эн-Гади». Тут есть разные переводы. Можно говорить «в безопасных местах», но можно также перевести «в удаленных местах». То есть на самом деле Давид забирается в те места, где практически никого нет. Более того, он знает эти горы, это горная местность. Когда он будет потом говорить «Господь, моя скала», он отлично понимает, о чем он говорит. Потому что это не просто, как для многих из нас бывает, некая фраза красивая. Он знает, за какой скалой укрыться. Кто-то из вас помнит, люди старшего поколения помнят фильм «Вертикаль». Там есть в одной из песен слова, которые очень четко это выражают. «Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, не помните дальше, они помогут нам». Давид понимает, что за этими горами на самом деле стоит Господь, который ему помогает. Саул и его люди горы не знают. Более того, и мы еще это увидим в следующих главах, люди Давида верны ему, люди Саула устали, и они уже не прочь его предать, они не прочь его оставить. И вот второй стих. «Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Ен-Гади». Тут опять такая история, здесь нужно географически понимать. Пустынные места и горные места в данном случае одно и то же. То есть это камни, это пещеры, это пустынная местность, это не просто пустыня, которая покрыта вот песком, это пустошь, это необитаемые места. Сейчас, собственно, пещера у нас появится. Итак, Саул решает преследовать Давида. «И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны». Опять, если здесь географию не понимать, то во втором стихе говорится про пустыню, в третьем стихе говорится про горы, и люди иногда так с иронией нас спрашивают, да где, в пустыне или в горах? В пустынных горах, скажем так, в горах, где живут серны, это очень хорошо на самом деле сказано, это место, где людей-то вообще говоря нет. Тут тоже интересный момент. Дело в том, что вся многочисленная армия Саулу в данном случае не помогает. Давид очень хороший стратег и тактик. Давид понимает, знает эти места. И в таких местах надо хорошо знать географию, надо хорошо понимать рельеф местности. Но 3000 человек, особенно если они не в курсе того, куда они попали, ну, это скорее помеха, чем какая-либо помощь. И читаем дальше, 4 стих. «И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. Вот тут удивительная совершенно история. Да, это пещера. Пещеры обычно были такие ветвистые, изогнутые. Это ход, который уходил внутрь. Давид, я думаю, даже не особенно прятался. Просто они использовали эту пещеру как место, где можно находиться, штаб, не штаб, да, место, где можно провести определенное время. Но вы помните, что у Давида людей-то на самом деле не так много. Мы читали 400 человек, 600 человек. Армия Саула, к тому же и неподготовленная армия Саула, делала много шума. И Давид, находясь в пещере, в этой темной, неосвещенной пещере, в этих ветвистых ходах, отлично понял, кто идет. Тут вопрос «посмотри, кто идет» был бы совершенно неуместен. Давид и его люди очень четко поняли, что происходит. Давид внутри, давайте представим себе эту пещеру, внутри. Саул заходит по нужде. Тут такая вот немножко ироничная вся эта ситуация. А естественно, внутрь он не идет. Ему, в общем-то, незачем внутрь идти. И Давид понимает, что происходит. Саул не понимает, что происходит. Одна из таких краж, которые одно время практиковались, я слышал о людях, которые это делали, заключалась вот в чем. Когда один человек находится в общественном туалете, в общественной уборной, а уборная разделена вот этими перегородками, но ведь перегородка идет не до верха. И, в принципе, из-за перегородки можно дотянуться через верх. Так вот, был такой вид преступления, когда таким образом воровали шапки. То есть один человек стоит и делает то, что делал Саул, и у него с головы снимают шапку. Человек может это даже не заметить, а если он заметит, то не успеет открыть дверь и разобраться, кто это сделал. Там просто кто-то через верх протянулся, должен быть высокий человек для этого. Своровал шапку и побежал дальше. Зачем я это рассказываю? А для того, чтобы вы поняли, что происходит здесь. Итак, Саул заходит в эту пещеру, он уверен, что он один, но пещера обитаемая, и в пещере никто иной, как Давид со своими людьми, поскольку люди Давида понимают раньше, что происходит, они хранят тишину, и вот пятый стих. «И говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предал врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно». Я думаю, что если они это говорили, то они это говорили шепотом. Или когда Саул еще подходил к этой пещере. Саул в любом случае не понял, что происходит. Теперь Давид пытается сделать почти то, что делали воры в воровской схеме, которую я описал несколько выше. Читаем. «Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула». Я думаю, что в сердце Давида в этот момент самые разные желания, самые разные ощущения между собой соревнуются. И люди-то ему говорят, вот твой враг. И вот тут важная вещь. Господь отдает его в твои руки. Помните, как часто кричал Саул про своих врагов? Он должен умереть, он должен умереть. Эта фраза повторялась неоднократно и про Иоаннафана, да и про самого Давида. И вот вопрос, что сделает Давид, как он себя поведет, как он поступит. И он вроде бы делает первый шаг, он отрезает нижнюю часть от одежды Саула, делает это незаметно. Кстати, одежда тогда не прилегала к телу так близко, поэтому кусок одежды можно было отрезать. И вот шестой стих. Понимаете, почему Давид – человек Божий? Читаем. «Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Кстати, тут тоже в разных переводах по-разному. В более старых переводах мы читаем не о том, что Саул пришел справить нужду, а о том, что Саул пришел вздремнуть в этой пещере, отдохнуть. Кстати, возможно, на самом деле, конечно, и то, и другое. И вот этот перевод «отдохнуть», он объясняет некоторые моменты, он в частности объясняет то, как Саул не заметил происходящего. Но смысл все-таки в данном случае не в Сауле, смысл в Давиде. Его реакция, его ответ. Вроде бы ведь Бог привел врага Давида прямо в его руки. Однако Давид уважает положение человека. Давид уважает царское положение Саула. Да, Саул враг, но Саул царь. Саул Божий помазанник. И Давид готов ждать, когда Божие помазание реализуется полностью в его жизни. Знаете, есть немало людей, которые любят критиковать начальство. Начальство можно критиковать, это совершенно нормальная история, вплоть до президента страны. Я совершенно убежден, что президента страны можно критиковать. Это нормально. Вот чего нельзя, и мы, как верующие люди, не можем себе это позволить, это смеяться над президентом, насмехаться над ним. Тут принципиально разные вещи. Я могу быть совершенно не согласен с представителем власти. И поэтому я буду выражать свое несогласие. Но он представитель власти, и я не имею права его высмеивать. Ему и так нелегко, а если еще и высмеивать будут, то будет гораздо сложнее. Даже если мы не уважаем человека, важно уважать его положение. Давид отлично понимал, что Саул – Божий помазанник, и в любом случае разбираться с Саулом будет сам Бог. Мы порой хотим быстро взять справедливость в свои руки, но гораздо лучше предоставить это Богу. Мы с вами об этом уже читали, между прочим, в послании к римлянам несколько бесед назад. А дальше разворачиваются интересные события. 9 стих. «Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: „Господин мой, царь!“ Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: „Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: „Вот Давид умышляет зло на тебя“? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя мне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: „Не подниму руки мои на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня. Но рука моя не будет на тебе, как говорит древняя притча: от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе“». Вот Давида неправильно понимали. Причем неправильно понимал его сам Саул. Дело в том, что Саулу ведь не просто внушали, что Давид против него. Саул сам в этом был уверен. Ему не надо было этого внушать. И вот в свете этой своей уверенности он смотрит на все остальное. 17 стих. «Когда кончил Давид говорить слова сии Саулу, Саул сказал: „Твой ли это голос, сын мой Давид?“ И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду: „Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои. Ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня, и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его вошли в место укрепленное.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вроде бы все нормально. Да, Саул знает, что Давиду предстоит стать царем. Да, он понимает, что такова воля Божия. И все же Давид не доверяет Саулу, потому что он понимает, что Саул продолжит его преследовать. Так оно, собственно, и будет. Саул как бы колеблется туда-сюда. Но все-таки основная точка вот этого его приложения, да, то, к чему он стремится, уводит его от Бога. То есть он вроде бы сейчас говорит вполне нормальные слова. Но давайте сопоставим эти слова, будем дальше читать. Давайте сопоставим эти слова с тем, что будет происходить дальше. Давид – выдающийся человек. И это мы увидим в 25 главе. Там описывается смерть Самуила и встреча Давида с Навалом и Авигеей. И тут Давид стоит на краю очень неприятного, очень тяжелого и скоропалительного поступка. Именно Авигея помогает ему остановиться. Именно через нее Бог удерживает Давида. Опять-таки разница между Саулом и Давидом. Саул не готов признавать свои ошибки, а если он признает, то ненадолго. Давид свои ошибки признает. Итак, 25 глава, 1 стих. «И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его, в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран». О смерти Самуила говорится очень мало. Мы знаем, что Самуил был фактически последним из судей, и мы знаем, что в каком-то смысле Самуил был первым из пророков, или, по крайней мере, пророков более нового времени. Мы видим эту скорбь по смерти Самуила. Подробно об этом не рассказывается. И, кстати, географически получается, что Давид после смерти Самуила убегает еще дальше. Он не возвращается, он бежит еще дальше. Он понимает, что в Самуиле все-таки над ним была определенная защита. И здесь он продолжает бояться, продолжает опасаться Саула. Самуил был таким мостиком между судьями и пророками. Самуил был также защитником для Давида. Долгое время он был другом Саула. Но вы помните, чем все это завершилось. И вы помните, как тяжело было Самуилу признавать то, что произошло. А теперь мы подходим к удивительной истории. И не знаю, успеем ли мы сегодня ее прочитать и закончить вот до конца. Это история, которая описывается в 25 главе, которая происходит с Давидом. Я начну ее читать. «Был некто в Маоне, а имение его на Кармиле». Это самая гора Кармила. Вы помните, эта гора потом у нас появится в истории Ильи. Дальше. «Человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец своих на Кармиле. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея». Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. Тут несколько интересных моментов. Он был из рода Халева, одного из известнейших людей Ветхого Завета, одного из тех разведчиков, которые сказали, из тех двух разведчиков, которые сказали, что все-таки в землю надо входить, в обетованную. Но имя Навал означает буквально «глупец». То есть он был человек богатый, но при этом жестокий и глупый. Жена его умная, праведная. Собственно говоря, именно жена во многом компенсировала его глупость и его жестокость. Когда Давид со своим войском находился в их земле, фактически Давид выступал как их защитник. Иными словами, никакой неприятель не приходил туда, где находится Давид. Вы помните, как Давид так как бы походя, убегая от Саула, при этом освобождает один из израильских городов от филистимлян. Вот то же самое и здесь. Фактически, когда Давид приходит в их землю, он становится защитником. И Навал, и все его замечательное хозяйство под защитой Давида. Но Навал глупец, он этого не понимает. 4 стих. «И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет на кормиле овец своих. И послал Давид 10 отроков. И сказал Давид отрокам, «Взойдите на кормил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, и скажите так: «Здравствуй, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Тут я остановлюсь. То есть это такое четкое указание, что визит слуг, визит этих отроков будет мирным. 7 стих. «Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на кормиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. И так да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». То есть ему надо еды, ему надо какие-то вещи. И он обращается к Навалу, потому что Навал богатый человек, и потому что Давид и его воины охраняли Навала. Навал должен бы понимать, из чьей руки исходят Божьи благословения. Но Навал не понимает. 9 стих. «И пошли люди Давидовы, и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И вскочил Навал, и отвечал слугам Давидовым, и сказал: «Кто такой Давид, и кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои, и воду мою, и вино мое, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» Интересно, что его жена знала. И он, скорее всего, тоже знал. Это из серии «А сделай вид, что я его не знаю». Вот он делает вид, что не знает ни про Давида, ни про его людей. Теперь я не случайно говорил, что Давид меняется. Он становится закаленным воином. И Давид человек горячий, а то и вспыльчивый. 12 стих. «И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли и пересказали ему все слова сии». Послушайте первую реакцию Давида. «Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе». Вопрос: зачем? Это что, дружественный визит? Да нет, конечно. Ничего подобного. 400 человек и 200 в резерве — это серьезно. Это хорошая такая средней руки армия. Но к тому же армия Давида обучена. И тут один сойдет за нескольких необученных солдат. Давид решает разобраться с этим человеком. Давид в шоке от того, что ему, покровителю этих мест, царю Израилеву, такое говорят. Кстати, тут я надеюсь, что никто из вас не обидится на то, что я сейчас скажу. А тут есть определенное сходство между Давидом и Саулом. Саул тоже был человеком горячим. Но я хочу обратить ваше внимание на то, как отличается проявление и вот выплескивание этой самой горячности. Кто-то скажет: ну как это Давид? Ему просто поесть не дали, а он идет с лица земли стереть этого шута Навала. Знаете, я видел христиан, таких высокоправедных христиан, которые хотят критиковать Давида. Знаете, чем критиковать Давида, давайте лучше присмотримся к его характеру. Давайте лучше посмотрим, каким образом решаются в его жизни даже те проблемы, которые у него возникают. Давайте посмотрим, как в этом проявляется его характер. Я убежден, кстати говоря, что только духовные ничтожества могут взять и критиковать Давида, не обращая внимания на его характер. Да, его карьера, конечно, была в полосочку. Он родился в простой семье Иисея из колена Иуды. Он рос простым пастухом, был младшим братом, его постоянно обходили, порой обижали, но Бог его не обошел, потому что знал его сердце. Он был помазан на царство, он был воином, победившим Голиафа, он был сладким, приятным песнопевцем Израиля, псалмопевцем, который написал выдающуюся мировую поэзию. Это выдающееся произведение. Он стал мужем Мелхолы, дочери Саула. Он стал другом Иоаннафана, сына Саула. Брак с Мелхолой сложился плохо. Дружба с Иоаннафаном сложилась гораздо лучше, хотя была она гораздо труднее для них обоих. Он вынужден был бежать от Саула, и во время своего побега он собрал вокруг себя отряд сильных и смелых людей, которые когда-то были огорченными, преследованными, обойденными. Однажды он, как Гамлет, притворялся безумным. В конце концов, он стал царем Иудеи, а потом и всего Израиля. Его собственный сын устроил мятеж против него, и Давид вынужден был снова бежать. Он дожил до того, как Соломон стал царем. Но я хочу показать вам сегодня кое-что еще. Очень простая история, но эта история поучительна. Это история Давида и Авигеи. Она показывает, насколько он живой человек, этот самый Давид. И вот, когда Навал совершает эту страшную глупость, Давид идет, чтобы истребить Навала. Навстречу ему выходит жена Навала, 14 стих. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его. А он человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином и 5 овец приготовленных и 5 мер сушеных зерен и 100 связок изюму и 200 связок смокв и навьючила на ослов и сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Итак, Давид идет на встречу с Навалом, и сначала он встречает ослов вот со всей этой поклажей, а потом красивую женщину. И вот тут нам придется остановиться, не успеем сегодня дочитать главу. Но в следующий раз присоединяйтесь и продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.